Писатель Александр Гене с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот думал, с чего сегодня начать наш разговор. Мы еще поговорим о столетии Аркадия Стругацкого чуть позже. Но начну я не с этого. Я пока листал книгу, у меня «Окаянные дни», как книга для настольного чтения сейчас лежит. И я вдруг, совершенно случайно вот сейчас листая, нашел такую очень интересную цитату. Я прочитаю, зачитаю. «Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения, движется медленно, с идиотической тупостью, глядя вперед». И вот здесь сразу пришел на ум учебник, который продвигает Мединский, новый министр культуры Российской Федерации. Вот в тоталитарных режимах министр просвещения или человек, отвечающий за образование или за просвещение, он должен быть таким, как у Бунина описан? То есть это неизбежно приводит к такому описанию?
Я думаю, что каждый по-своему, потому что надо вспомнить, что министром культуры был Луначарский, который претендовал на роль интеллигента, многим помогал действительно. И помните, как подарил ему книжку Маяковский с надписью «Канцлеру от слесаря», потому что у него была такая пьеса у Луначарского «Канцлер и слесарь». Так что наши министры, они все отличаются друг от друга, но большей частью они выделяются тупостью. Ну, иногда это наигранная тупость, иногда реальная, и ничего хорошего я от этого не вижу. Интересно, что в Америке вообще нет Министерства культуры. Не то, чтобы мне это очень нравилось, но как-то интересно, живут, как существует какая-то американская культура, правда, на весь мир. Но это особенно страшно, конечно, для детей. Я вот себе представляю, как 1 сентября отправляются в школу миллионы первоклассников в России, и что их ждет. Примерно то же, что ждало нас. Это вечная проповедь о ястребах заокеанских, это уроки военной подготовки, это полная бреда история России, которая всегда побеждала всех и вся. И через все это придется прийти еще 10 лет. Все говорят, сколько я не знаю, сколько сейчас. В мое время было 10-летка. И это так ужасно, когда подумаешь, что уродуют детей миллионами. И Мединский как раз вот один из тех, который этим занимается. Чего хорошего я о нем сказать не могу. Бунин отличался красноречием. В этих «Окаянных днях» он все время писал именно таким образом. Больше ненависти я не знаю ни у кого. У него есть фраза, которая нам очень нравилась, когда мы читали в самиздате Бунина. Это была такая крутая самиздатская публикация, и там было: «Вчера я видел Ленина. Господи, какое животное!» Ради этого уже стоило Бунина читать.
Но у Тэфи ведь тоже описание Ленина в ее воспоминаниях было очень жестким, несмотря на то, что она писала в таком ироничном ключе, как обычно писала Тэфи. Но когда она описывала Ленина, она, в общем, показала примерно то же, что и показал и Бунин.
Но Ленин был тогда, как Путин сейчас. Я думаю, что ненависть к нему была абсолютно бешеная. Тем более, что в отличие от Путина, Ленин был из своих, из интеллигентов-предателей. В конце концов, его отец был крупная интеллигентная фигура. Печительские дела школьные. И все это, конечно, было особенно страшно для интеллигентов, которые он считал, как мы помним, говном нации. И так что и отношение к нему, естественно, было именно такое.
А миф, который создавался, то есть когда он окончательно оформился, и как вообще создается этот миф? То есть Мариэтта Шагинян, ее работы вокруг ленинского образа и так далее. И потом Ленин превращается в такого, ну, я сейчас стереотипно сформулирую, доброго дедушку, да, мудрого, абсолютно эмпатичного, что в жизни не соответствует.
Я называю это детские книжки. Все были мои первые книжки. Была такая серия. Все про Ленина. Это одним словом «Ленин и жучка». Примерно так выглядели все эти книги. Но миф о Ленине, конечно, начал складываться еще до его смерти. Но именно после смерти его развернулся как следует. И Маяковский принял в этом участие, и Шагинян. Но чем дальше, чем больше проходило времени, тем легче было отмыть Ленина от его преступлений чудовищных. И обратите внимание, что Ленин стал антисталиным. В мое время, 60-е, 70-е годы, самый верный путь либеральной интеллигенции наверх был через Ленина. Ну, например, Вознесенский. Я, кстати, знал немножко Вознесенского. Он был абсолютно нормальный человек, без всяких крайностей, и уж точно никаких коммунистических симпатий он не испытывал. Но это не мешало ему писать «Уберите Ленина с денег». И это была очень удобная позиция, потому что Ленин был мертв, лежал в мавзолее, и ничего от него не осталось. Интересно, что Путин к Сталину он относится хорошо, а к Ленину плохо, потому что Ленин раздал территории, наверное, поэтому. Но я когда приехал в Америку, то часто встречался с американской интеллигенцией, левой, либеральной. В Нью-Йорке вся интеллигенция левая. И всегда за столом рано или поздно начинался разговор, кто хуже, Ленин или Сталин. Я говорю, я для того и уехал, чтобы забыть эти имена. Но они меня все равно донимали и приходили к одному и тому же выводу, что из Ленина и Сталина нужно выбирать Троцкого. Потому что троцкистов в Америке было довольно много в 30-е годы. И многие из них были замечательными, выдающимися литераторами. Ну, например, Сол Беллоу был троцкистом. Гейнич Виллидж был такой троцкистский лагерь. Так что эти фамилии, эти имена, они до сих пор на слуху. И спорить о том, кто хуже, Ленин, Сталин или Троцкий, у меня уже нет сил.
Беллоу написал же одну из, как мне кажется, важных антивоенных книг, где он размышлял об этом ожидании, что случится, вот эта исповедь в каком-то случае молодого парня, который ждет, когда его призовут. А у вас есть ощущение, что сейчас вот тоже мир замер в некотором ожидании?
Знаете, сейчас мир замер в некотором абсурдном состоянии, когда непонятно ни что будет дальше, ни что было раньше, потому что миром стали править непредсказуемые люди, которые никак не вписываются в историю Америки, например. Понимаете, все-таки, когда мы живем с Трампом, это не то же самое, что жить с любым президентом, а на моей памяти их было 7. И, конечно, то же самое с Путиным. И, короче говоря, мир состоит на ребре. Я не хочу сказать, что это то самое ребро, которое было в Карибском кризисе, но близко. И никто не знает, что с этим делать, потому что никаких реального выхода из этой ситуации никто не видит. Вот, например, Трамп занят тем, что он все время занят. Главная его деятельность заключается в том, что он изображает деятельность. Но это никуда не ведет. И этот статус-кво, он идет на пользу только одному человеку — Путину. Я вот думаю, что эта ситуация нынешняя — это праздник путинской души, потому что, представьте себе, с ним разговаривает президент Америки. С ним он военный преступник, а ему руку подают. И каждый день войны означает, что он по-прежнему будет важен, он по-прежнему будет на первой полосе газеты. А не будет войны, он исчезнет с этой первой полосы. Я помню, как давно уже было, по-моему, это на Бали были какая-то встреча, верхушка, и никто ему не пожимал руки, тогда он пожал руку официанту, чтобы хоть с кем-то поздороваться. И вот так это выйти из этой тени ему помогла война. И сейчас ему, чем дольше она длится, тем больше его самомнение, тем легче ему живется. Если не будет войны, тогда зачем этот террор? Зачем запрещать? Зачем меня считать иноагентом? Все это оправдывается только войной. И эта война выгодна Путину больше всех. Собственно говоря, она только ему и выгодна, потому что все остальные ему она точно на пользу не идет.
Вот этот поиск смысла или иллюзии смысла, опять же, возвращаясь к Беллоу и его произведению, там ведь парень, который вот ждал этого призыва, вот он не мог себя занять, да, он не понимал, что ему делать. Вот призыв в армию и отправка на войну стали для него неким таким сакральным смыслом. Если это экстраполировать и на Путина, и на общество в целом, вот нет ли ощущения, что сейчас, ну, опять же, я повторюсь, мир замер, в ожидании этого смысла, хотя это не смысл, это иллюзия смысла, но тем не менее, вот кто-то скажет, что на войну, отлично, пойдем, потому что тогда понимаешь, что нужно делать.
Я не знаю, потому что я не живу в России, и представить себе этого не могу, как люди бросают все на свете и идут на смерть, чтобы что? Чтобы Бахмут был русским?
Чтобы нет, умереть. Не понять. Вот смерть как конечная точка этого смысла жизни. Да? Вот
такой понимаете, фатализм. Солдаты не верят в смерть. Когда-то я читал замечательную книгу о Гомере, о том, как гомеровская этика работает в современной армии. Говоришь, ни один солдат не думает, что он умрет. Думают, что как-нибудь он вылезет. И вместо всего социально нажитого остается только одно — окопное братство. Это во времена Гомера было, это во времена Вьетнамской войны было, это было во времена Второй мировой войны. Я понятия не имею, что происходит сейчас, потому что мне трудно представить себе окопное братство с зэками, которые идут убивать и умирать. Но просто мне нечего сказать на эту тему. Я не представляю себе этого дела. В Америке люди в армию идут ради одного. Для того, чтобы социальный лифт. Армия – это прекрасный социальный лифт. И люди, особенно бедные, особенно из гетто, они идут в армию и становятся другими людьми. Они получают профессию, образование. У меня очень много друзей-профессоров. И они говорят, что лучшие студенты – это бывшие солдаты. Не всякого сомнения. Поэт Владимир Гандельсман преподавал русский язык в колледже. Он говорит, только русские солдаты, только американские солдаты могли выучить родительную поддержку. Так что это разные армии.
Здесь еще возникает всегда вопрос, вот этот ожог войны, который происходит у людей, которые с ней соприкасаются. Вот Дмитрий Быков сформулировал мысль, что лучше всего войне в русской литературе, в русскоязычной литературе, лучше всего войне высказались те, кто пробыл там относительно недолго. То есть когда она обожгла, но не успела затянуть. В частности, он Окуджаву вспоминал.
Окуджава, несомненно, этот пример очень подходящий, потому что Окуджава был мало на войне, но это он создал лучшие военные песни. И они не... Вот даже эти мальчики, которые творят кошмары в Буче, не смогли компрометировать песню Окуджавы. Это «Свидание мальчики» все равно остается гимном войне. Или реквием по войне, можно так еще сказать. Но я не уверен, что это всегда так. Знаете, ну, Лев Толстой, например, повоевал «Будь здоров» в Крыму. И это очень заметно на его «Войне и мире». По-моему, никто в мире не описал войну лучше, чем Лев Толстой. Особенно в начале эпопеи. Я думаю, что это разные случаи, и война по-разному действовала на разных людей. Ну, например, на Лотмана. Юрий Михайлович Лотман был на войне 6 лет. Его призвали в армию в 40-м году, вышел в 46-м. Демобилизовался. И что он делал во время войны? Во-первых, он описывал своих, у него есть воспоминания, он описывал своих однокашников, однополчан с невероятной любовью и уважением. А во-вторых, знаете, что он делал в окопах? Учил французский язык, потому что ему нужно было для литературоведения знать французский язык, как Пушкина. В окопах он учил французский язык. Это не исключение. Я знаю Жоржа Нева, знаменитый французский, швейцарский словист, который был в Алжире, служил во время войны. Он учил грузинский язык в окопах, чтобы знать, что говорит Сталин. То есть в окопах можно учить языки, но нельзя читать романы. Так или иначе, военная литература, батальная литература, она очень богата. И это понятно почему, потому что с нее все началось. Опять с того же Гомера. Какая первая книга была? «Илиада», правильно? Потому что война — это экзистенциальный опыт, это крайность, которая всегда с нами. Посмотрим, что будет написано после Украинской войны.
Ну вот мифологизация и сакрализация войны, потому что после окончания Второй мировой войны, когда и той части, которую в России называют Великой Отечественной, книги фронтовиков были честными, а потом началась мифологизация войны. И даже того же Жукова переписывали, воспоминания, размышления, по-моему, 3 или 4 раза его редактировали. И то, что писал Рокоссовский, это не литература, но это его воспоминания. Какие главы не вошли, а позже были уже опубликованы, и какими мыслями он там делился. А если говорить о литературе Некрасов, и его взгляд на войну, или Гроссман, а потом все это стало уходить, и появляются вот эти мифы. То есть, я не знаю, можно ли как раз говорить о том, что чем дальше, тем сложнее вообще рассказать какую-то правду. А с другой стороны, когда ближе, знаете, тоже сложно, но это уже вот прочувствована боль такая.
Было алиби войны. На войну можно было все списать. Именно поэтому честная литература 60-х годов, скажем, была связана с войной. Человек, который писал о войне, мог позволить себе гораздо больше, чем человек, который писал о колхозах, например. И в связи с этим я недавно как раз занимался этой темой и перечитывал Василия Теркина «На том свете». Это поэма Твардовского, которая вызвала резкую критику. Хрущев ее разрешил напечатать, хотя ее пытались задавить. Почему? Потому что речь шла о фронтовике. И вот этот вот опыт ветеранов, он давал преимущество всем. Ну, например, Эрнсту Неизвестному. Когда Хрущев налетел на манежные выставки, знаменитый, на Неизвестного, то в ответ он сказал: «Я фронтовик». И Хрущеву нечего было возразить. То есть это спасло Эрнста Неизвестного от репрессий. И таких было множество примеров, потому что война была жива, и война была оправданием для многого. Но чем больше проходило времени, чем меньше оставалось ветеранов, тем больше война становилась патриотической иллюзией, пока она не превратилась в религию. Это настоящий культ смерти, который сейчас происходит, сейчас отправляется в России страшным образом. Потому что Великая Отечественная война, как она называется в России, хотя, конечно, правильно сказать, это Вторая мировая, которую начали Гитлер и Сталин вместе. Но надо вспомнить, что именно с этой войны, именно с победа Бесия, как это теперь называется, началась Украинская война. Украинская война подается как продолжение Великой Отечественной войны. По-прежнему русская армия сражается с Гитлером. А Гитлер — это все. Это такой условный Гитлер, который входит и НАТО, и Украина, и кто угодно. И это ужасно. Вот это расплата за игру в войну, за все эти зорницы, за все эти памятники бесконечные, которые на самом деле лицемерны. И в этом отношении, если Первая мировая война оставила в мировой литературе и культуре след, это был след, который создали потерянное поколение. То есть война была разочарованием. То во Вторую мировую войну, война тоже была страшная в описании художников 60-х годов. Но с приходом Путина, например, это уже превратилось в абсолютный кошмар. И эта война стала оправдывать то, что творится сегодня в Украине. И поэтому это совершенно небезопасное дело воспевать войну и военные подвиги.
Здесь вот
потерянному
раз...
поколению не дали потеряться, вот так скажем.
Здесь как раз, если поразмышлять на тему того, что произошло, ведь Первая мировая, Вторая мировая, считается, что как раз Версальский мир, чувство, на котором сыграл Адольф Гитлер, унижение, как это подавалось, и он тогда смог запустить этот механизм и развязать уже Вторую мировую. Но здесь-то какой-то обратный механизм сработал, потому что Советский Союз вместе с союзниками победил нацистскую Германию, вышел из этой войны победителем, и, в общем, этот триумф потом, и многие спекуляции вокруг этого триумфа, они очень долго как раз были. То есть ему, у него не было этого чувства унижения. То есть почему он захотел это повторить?
Потому что его не уважали. Это вопрос исключительно престижа, потому что и Путин разделяет эту иллюзию вместе с огромным количеством россиян. Я в этом, к сожалению, уверен. Речь идет о том, что нас не уважают, пусть боятся. Это одна и та же формула. И Путин, который хотел быть, с одной стороны, тираном, а с другой стороны, быть таким же президентом, как все остальные, быть частью Запада, в результате оказался на задворках этого Запада. И с ним перестали считаться. И в ответ на это он устроил эту войну, чтобы считались. Вот теперь считается. А все остальное не важно. Сколько убито русских, как, куда катится Россия, какая дикая изоляция ее ждет. Это все не важно по сравнению только с одним. Вот теперь боятся, вот теперь они будут знать. Ну и дальше уже все пошло и покатилось. И поэтому Путину, конечно, нет пути обратно. Я слежу внимательно, как все мы, за переговорами о мире, какие-нибудь какие-то условия. На самом деле ему не нужно ничего. Он уже в дамках. Он уже сейчас он переживает апофеоз своей жизни. Вот все его боятся, все с ним считаются. С ним разговаривает на равных президент Америки. Это большая ошибка, кстати, конечно, Трампа, потому что смотреть на это очень больно. Ну, представьте себе, Гитлер приезжает в Вашингтон, разговаривает с Рузвельтом. Ну, трудно представить. Но вот именно это происходит сегодня.
А выродки, если использовать терминологию Стругацких, ведь выродки были везде, да, в том числе в окружении, в элите. Почему не хватило вот как раз людей с иммунитетом для того, чтобы это все остановить?
Подождите, но выродки у Стругацких, они были властью и были, как мы помним. Выродки знают правду, да, единственные в этой стране, вот на этой планете, только выродки знают правду. За это они страдают. Но они страдают полчаса в день, ну что делать, да? Но они за это получают все остальное, свою власть, свое положение, свое богатство. А главное — ощущение того, что только они есть настоящие люди, все остальное — стадо. И вот такие выродки как раз составляют окружение Путина, потому что, ну, я не знаю, Константин Эрнст какой-нибудь, вот он типичный выродок, потому что он все знает, все понимает, ни скольчик ему не мешает творить подлости, Ну, что делать? Это надо пострадать. Я представляю себе, каково ему... Он-то знает, что он врет каждую минуту. Каково ему ощущать вот это для его совести. Стыдно, наверное, но можно пережить этот стыд. Так что выродки – это те люди, которые как раз власть поддерживают. И у Стругацких они тоже власть поддерживали. Выродки, которые были оппозицией, что они могли сделать? Взрывать башни. Взорвут одну башню, придет другая башня. Это как вот только Максим, главный герой, он взорвал сразу телецентр, да, самую центральную точку. Но это еще не значит, что все кончилось хорошо, как мы знаем. Это только начало. Это очень применимо к нашей ситуации.
Ну вот этот вопрос страдания, потому что выродки, которые испытывали страдания, когда включались башни, да, и они почему еще заинтересовались Максимом, потому что надеялись, что все-таки смогут найти возможность не страдать. А вот это страдание, оно притупляется сейчас? То есть, как вы думаете, если это экстраполировать на уже реальность сейчас? Люди, которые если все они... понимают и знают правду, и страдают два раза в
день. Если опять вспомним Стругацких, то они хотели... не просто не страдать, а немножко меньше страдать. Вот минуту отбили, вот две минуты отбили. Для этого им нужна была наука. Для этого они поддерживали ученых, чтобы страдать немножко поменьше. На несколько минут, но все равно это меньше уменьшается. Немного они добились, короче говоря. И притупляется все. И то, что война идет четвертый год, притупляет нашу чувствительность к ней. И мы привыкаем к тому, что вот сегодня убили 15 человек, а вчера 16. Ну да, да, ну что делать, да. Меня знаете, что особенно бесит, когда мои знакомые говорят, разводят руками, говорят, ну это война. Я говорю, ну как вот они по роддому стреляют? Ну да, но это война. Неправда, это не война на самом деле. Я говорю, это вот Хиросима была, это война. Нет, это не оправдывает никого и ничего. И выродки, вот они как раз тем и занимаются, что они пытаются найти какое-то оправдание. Говорят, а украинцы еще хуже. А вот это случайность. А вот не попали не туда. А вот НАТО еще самое страшное. Я уже рассказывал, наверное, эту историю, но меня больше всего поражают выродки. Знаете, как мы для простоты скажем, мы все выродки, мы все интеллигенты. Вот это и есть выродки, да, и в России выродки, интеллигенция. И я не знаю, как простой народ относится к войне, но я знаю, как интеллигенция, во всяком случае, многие относятся к войне. Я знаю. И одна знакомая рассказывает, что ее подруга пианистка и кончила Ленинградскую Петербургскую консерваторию. Она говорит, я больше не играю на пианино, потому что на фортепиано, потому что мне нужно беречь пальцы, чтобы держать автомат, когда придет НАТО и стрелять в них. Вот это выродки, которые пытаются стать не выродками, а жертвами пропаганды. То есть выродки, которые отказались от своего вырождения, от своего преимущества и от своего недостатка. Это же мучение быть выродком, правда? И вот кто-то хочет от него отказаться и сказать, что я хочу как все, я хочу крови. И что, нормально, это война, что тут сделаешь? Вот с этими, конечно, трудно.
Но это получается абсолютно орловская история. То есть принятие, то есть она же может этого не говорить, она может не быть первым учеником, для чего ей беречь пальцы, да? Она в конце концов, как человек, видимо, много понимающий, может уехать или спрятаться, или убежать. Она говорит о том, что она возьмет в руки автомат. То есть она уже любит эту систему.
Против она которого... любит старшего брата. Но я не думаю, что она любит. Я думаю, что она хочет слиться с народом. Вы знаете, сколько же этого было? Я хочу с моим народом быть. Ахматова тоже так говорила. Но эта попытка слиться с народом – это вечная борьба интеллигенции с собственной сущностью. У Бродского есть стихотворение «Народ», где он объясняет, как он еще и в ссылке написано. Это интересно. Это вечная, постоянная борьба за свое право быть народом. Не выделяться, а вернуться обратно туда, где, откуда он с таким трудом вышел. Потому что интеллигент в России – это же все-таки не наследственное сословие, как дворянство, скажем. Интеллигент в России сам себя делает. Конечно, были какие-то потомства интеллигента, но их же убивали постоянно, поэтому постоянно исчезали вот эти потомственные какие-то семьи. А все остальные вылезли сами, и это таким трудом дается. Вот мой отец вырос в доме, где не было ни одной книги. И книги для него были святыней. Священная, сакральная собственность. И поэтому мы привезли с собой в Америку 1000 книг, которые до сих пор стоят на полках. И в этом отношении интеллигенция, с одной стороны, она сделала все, чтобы вырваться из масс. Но многие из них пытается вернуться туда, чтобы стать со своим народом. Вот вместе с народом воевать с НАТО, что бы это ни значило. Это ужасно, конечно.
Такой характерный пример вот этого слияния — это то, что происходит с Дмитрием Медведевым, человек, который хочет нащупать этот пульс, но у него не получается. Это как человек, который умеет кататься на коньках или на велосипеде и делает вид, что он не умеет. И всегда это получается комично.
Это как клоун, который ходит по канату. Он, кажется, вот-вот упадет, но на самом деле он клоун. Знаете, Медведев мне напоминает русских американских словистов. До войны еще американские слависты очень любили приезжать в Россию. И зачем они приезжали в Россию? Я вам скажу. Они приезжали в Россию, чтобы прямо с самолета попасть на интеллигентную московскую кухню. И сидеть там всю ночь и разговаривать о вечном. Это представление интеллигента, американского профессора о русской интеллигенции. И я знал одного, который так старался быть похожим на народ, так старался слиться с народом, что он приходил в гости в тельняшке и пиджаке и курил папиросы. Вот он хотел быть, он думал, что таким образом он окажется своим. Но это именно потому, что он так старался, он выглядел клоуном и совершенно не похожим на своих. Вот это с Медведевым происходит, который больше всего боится, что его примут за интеллигента. Ведь у него же была такая, миф такой о Медведеве. Вот Путин — это, конечно, серый кардинал, а вот Медведев — это настоящий интеллигент, который говорит, что свобода лучше, чем не свобода. Вот за эти слова он пытается все время отмочить что-нибудь поглупее, пострашнее, чтобы никто не вспоминал о том, что он говорил, когда он был президентом страны. И как президент страны он внушал надежды. Господи, в России всегда было такое. Всегда были два человека у власти. Один хороший, другой плохой. Хотя, на самом деле, они были все из одного материала, как костюм, пиджак и брюки из одной ткани.
Вот это слияние, как раз вы использовали... вспомнили одежду. Если не ошибаюсь, у Тэфи был этот эпизод тоже о том, что она увидела женщину в пальто или в шинели и увидела там отверстие. И это такой страшный кадр. Она поняла, что за пальто как раз на этой конкретной... Там комиссарша, по-моему, была. Так вот, в слиянии с народом это и есть то самое пальто, которое ты должен на себя надеть, но там уже есть отверстие от пули или от вил. То есть ты понимаешь, что за пальто ты на себя надеваешь. Вот какую цену ты платишь за это условное слияние с условным,
знаете,
народом?
Пальто я не знаю, но интересно, что Блок носил цилиндр, как все в Серебряном веке. Но шло время, когда после революции надо было ездить в трамвае. В трамвае в цилиндре нельзя было ездить, но не получается. Тогда он купил кепку, чтобы стать как простой народ, кепки. И Блок пишет, как только надел кепку, сразу захотелось толкаться. Вот там преображение, это метаморфозы утонченного интеллигента Блока в народ произошло с помощью кепки в течение одной минуты. И не так это просто, конечно, потому что народ тоже не дурак, и он вообще не понимает, кто кто, и не верит интеллигенту, который пытается быть опрощенцем. Толстой, например. Верили крестьяне Толстому, что он такой же, как он? Не, не верили. Думаю, что это не так. Так что... Мало того, что ты хочешь попасть в народ, ты еще должен этот народ убедить в том, что ты часть его. Когда Репин писал «Передвижников», то он тоже хотел быть как народ. Он поехал на Волгу, он с ними старался подружиться каким-то образом. Они никогда его не принимали и считали за черта, который украдет у них душу, когда напишет картину. Так и произошло, кстати, потому что эта картина запечатлела душу русского народа.
А что такое народ? Потому что вот есть такие комические эпизоды, наверное, у каждого из нас, когда приходит человек, который начинает учить тебя жизни. И когда ты спрашиваешь, ну, вежливо, а почему вы это делаете? Он говорит, потому что я представитель народа. У меня был такой эпизод. Я народ. Что за народ?
Ну, это у всех был такой эпизод. И у меня есть своя теория народа. Народ — это мифическое образование, в которое ты никогда не входишь. И никто никогда не входит в народ, потому что люди говорят... от лица народа. Вот Путин говорит от лица народа, но он не народ. И ты никогда, народ никогда ничего не может сказать сам, потому что все говорят от его лица. Ну, например, передвижники или писатели-народники или революционеры, они все говорят от лица народа. А народ, он как собака, он все понимает, сказать не может, но глаза добрые. И поэтому я не знаю, что такое народ, но я точно знаю, что я к нему не принадлежу, потому что меня никогда в жизни не возьмут в этот народ. Потому что кто-то знает точно, кто входит в народ, кто не входит. И вот те, которые не входят, гораздо больше. Потом из народа можно вылететь легко. Вот Солженицын был народом, он сидел в лагере. Кстати, это одна из самых интересных мыслей о народе у Солженицына в архипелаге ГУЛАГ, где он говорит, что в России всегда было два народа со времен Петра. Это был верх и низ, и они не понимали друг друга. Одни говорили на разных языках, в чем буквально. Они говорили на французском, а те на русском. И это были совершенно разные племена. Они просто не могли сходиться друг с другом. У них не могло быть общих детей, хотя дети как раз были. Но он говорит, и вдруг пришел ГУЛАГ, и все они смешались в одном месте. Он сказал, что вот ГУЛАГ – это и было то чистилище, которое сочетало верхи и низы, потому что там все были на равных. Не знаю, правда это или неправда, но если этому верить, то единственное место, где народ был, так это в ГУЛАГе. Довольно жуткая картина получается, правда? Но так или иначе, я никогда в жизни от лица народа не стал бы ничего говорить, потому что кто вам дал право говорить от лица народа? Где это такое записано? И народ — это категория, которой нельзя пользоваться, потому что у нее нет содержания. Каждый вкладывает туда столько, сколько хочет, и своей целью. Можно назвать другими словами. Например, избиратели. Это другое дело. Налогоплательщики — это третье дело. Могут быть читатели, зрители, это тоже народ, наверное, да, но это части все, это какие-то компроментальность должна быть какая-то. А целиком от народа говорят только фашисты.
А право говорить от лица народа Ахматову вы вспомнили? В «Реквиеме» она сформулировала, что она была со своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был.
К несчастью был.
Вот это право говорить, оно...
Она говорила то, что принято было говорить в русской поэзии все время, в XIX веке точно так же. И это место, которое поэт отвоевал для себя. И вот считается, что поэт — это душа народа, его язык. Не знаю, понимаете, каждый раз, когда мы пользуемся такими метафорами, то с Ахматовой хорошо, а Сергеем Михалковым уже хуже. Да? Вот он говорил от лица народа, когда он гимн сочинял. Я бы постерегся относиться к этому так или иначе. Давайте остановимся только на том, что народ непознаваемое НЛО, знаете, такое неопознанный летающий объект. Где-то он парит над нами, но мы не знаем ни что он, ни что в нем, ни кто он. Вообще, это величайшая тайна, конечно, потому что простой человек о себе не говорит и не пишет, главное. Ведь все же, что мы знаем, это мы знаем из литературы. А литература уже по определению делает человека непростым. Как писатель может быть простым человеком? Ну, были, конечно, сказители, например, которые писали сказы о Сталине. Я читал, кстати. Но это вряд ли можно считать, что это и есть вот высшее выражение народной души. Это все идет от немецких романтиков. Гердер придумал, что вот есть у народа душа. И душа эта должна говорить. Мне всегда интересно, а если, например, в стране два народа, то у него две души? Вот. Ну, Латвия, например, там есть и русские, и латыши. В Латвии две души у этого народа. Каждый раз, когда мы употребляем метафизические термины к геополитической реальности, происходит глупость. И понятно почему. Потому что я бы сказал, что ни у народа, ни у страны души нет вообще. Они не бессмертны. Если верить теологам, то душа бессмертна. А если душа бессмертна, то она нуждается в ком-то, кто не умирает. Вот душа не умирает с точки зрения христиан. А страны умирают, и народ умирает еще как. Были, не знаю, финикийцы. Нет финикийцев. Так что это опасная категория, и хорошо бы к ней относиться именно так, как мы относимся к непроверенным фактам. Это заговор такой о народе, который мешает нам понять, как нам жить.
Вот это ощущение, когда вот у Ахматовой получилось, вы сказали как раз, можно же вспомнить... Там Высоцкий, Пугачева, кстати, Юрий Шевчук, которые не говорят ничего, что они говорят от имени народа. Но ты понимаешь, что за этим стоит что-то больше, чем просто мнение конкретного человека. И когда к Шевчуку приходили полицейские после его фразы, да, они просили у него автограф. И вот какие-то такие вещи, которые вот ощущаются, эти вибрации.
Понимаете, кажется, такие люди, как Высоцкий, они, конечно, шучу, они, конечно, резонанс вызывают. Резонанс, который сваливает мосты. И этот резонанс, он необъясним. Вот, ну, например, Галич, замечательно, не вызывал такой резонанс, как Высоцкий, правда? И ответить на вопрос, почему кто-то так вызывает такие чувства, а кто-то другие, я не знаю. И не думаю, что как-то можно это определить. Это именно что поэтическая материя, которая задевает что-то национальное. Когда мы говорим про народ, мы говорим про национальность, правда? Вот есть национальные корни, есть национальный характер, есть национальные недостатки, есть национальные... Нация есть, про народ я не знаю, но национальное что-то есть. И в этом отношении есть такое понятие, как национальный поэт, и национальный писатель, национальный актер, национальная певица, конечно. Что касается милиционеров, то Сучка я тоже знаю, но с Гребенщиком я дружу. И когда-то еще в 93-м году мы познакомились, и мы шли по улице, и вдруг к нам подбегает милиционер очень агрессивно, хватает Бориса за руку, и я думаю, ну вот началось, знаете, из Америки приехал посмотреть, как работают полицейские репрессии. Он говорит: «Борис, автограф, Борис, автограф», умоляет. Я подумал, что это страна, в которой милиционеры любят поэтов. Ну, наверное, за Элвисом Пресли был в Америке, тоже полицейские гонялись, правда? Так что это не чисто русская черта. И вот это вот национальный статус национального лица, вот, он еще особенно важен в России по той простой причине, что других нет. Понимаете, нету сенаторов, конгрессменов, судей. Они все жулики, воры, убийцы. Поэтому остаются люди искусства. Она все берет на себя. И литература, в первую очередь, но не только. Поэтому художник в России это и есть, конечно. Поэт в России больше, чем поэт. Правда, на самом деле. Он заменяет собой все институции гражданского общества и цивилизованного мира. Вместо парламента у нас рок-концерт.
Получается, что это такое пространство, если вспомнить и перефразировать Бродского, между ворюгами и кровопийцами, вот эта зона?
Ну, во-первых, выражение Бродского, я никогда не мог понять, почему надо выбирать между ворюгами и кровопийцами.
Ворюги могут стать кровопийцами, идея. Да, так часто.
Да, и почему одно заключает другое, я тоже не могу понять. По-моему, Бродский тоже не мог понять. Но я думаю, что это пространство, в котором говорит что-то такое глубинное. Но, в принципе, это все наездники подсознания. Это люди, которые смогли оседлать национальное подсознание. И это, конечно, интересная тема. У кого-то это получается, у кого-то нет. И это никак не связано с талантом, с гением. Вот интересная в этом отношении фигура Бродский, раз уже вспомнили о нем. Бродский точно, не казалось бы, не может быть национальным поэтом, правда? Он же очень трудный, очень сложный. У него это очень трудно. Синтаксис его мучителен. Я разбирался с карандашом, много раз перечитываю его. Но я думаю, что Бродский как раз стал национальным поэтом. Как ни странно. Я помню, когда был юбилей Бродского, я приезжал в Россию, и всюду тогда еще это было довоенная Россия, конечно. И всюду были цитаты из Бродского, на улицах висели. И сейчас, вот, если ввести любую фразу из Бродского популярную, то моментально откликнется народ в интернете, потому что они знают его без подписи. Понимаете? Не уходи из комнаты, попробуйте, сколько миллионов людей повторяли эту фразу во время ковида.
Не совершая ошибку, да.
Это очень поразительно то, что Бродский... У меня такое впечатление всегда было, что Бродский считал, что его место в России занято Евтушенко. Я думаю, что поэтому он его так и не любил. И на самом деле место Евтушенко занимает теперь Бродский. И это поразительный факт, конечно. Но это говорит о том, что искусство, культура, она непредсказуема, как все в мире на самом деле важно. И таинственно, как все важно, и прекрасно, как все важно. И национальность — это тоже интереснейший вопрос. Бродский хотел быть космополитом, но стал именно русским поэтом. И это мы не забыли.
А для Евтушенко эта история, вот учитывая незадолго до своей смерти, он же дал большое интервью Соломону Волкову и там как раз говорил и об отношениях с Бродским. Судя по всему, его это тяготило. Тяготило всю свою жизнь. Вот Евтушенко остался, как бы это правильно сформулировать, вот Бродский после смерти остался. Да, то есть мы понимаем, что Бродский живет, его поэзия живет, его образ живет, его миф живет в том числе. А Евтушенко, может быть, еще рано говорить об этом?
Вы знаете, я думаю, что это вопрос возраста. Бродского читают молодежь, читает вместе с такими, как мы, как я, во всяком случае. А Евтушенко, я думаю, это поэт, который остался любимцем для людей, опять-таки, как я, или даже старше. Потому что Евтушенко был абсолютно необходимой частью советской культуры в 60-е годы. Я прекрасно помню его поэму «Братская ГЭС», когда отец меня забрал из школы и сказал, что сегодня твоя школа будет Евтушенко, и прочитал вслух с матерью эту поэму. Это был вопрос гражданского взросления. И Евтушенко есть масса хороших стихов. И Евтушенко был очень талантлив. Я даже знаю, сколько хороших стихов Евтушенко было. Знаете, откуда? Мы с ним делали передачу на радио «Свобода». Я сказал, сколько стихов вы написали, которые вы жалеете? Он сказал, 100 тысяч строк. Я говорю, а он говорит, а всего написал 300 тысяч строк. Евтушенко был забавный человек. Но я понимаю, его конфликт с Бродским был именно с этим и связан, с тем, что Евтушенко был первым поэтом России. Вознесенский был, может быть, вторым, но Евтушенко был первым, потому что он был ближе всего вот к тому национальному стереотипу, о котором мы говорили. Не Вознесенский с его авангардизмом, а именно с Евтушенко, который писал достаточно простые, сильные и, я бы сказал, такие двигающие душу стихи. Много у них. Вера Ферма, например, замечательные стихи. И Бродский... Не то, чтобы он завидовал, но он считал, что если бы он не уехал из России, он винил в этом Евтушенко, что, по-моему, несправедливо. И вот Евтушенко так до смерти не мог понять, как так они разошлись. Они должны были быть вместе. Оказалось, что Бродский и Евтушенко вместе разделили вот этот самый престол русской поэзии. Соломон Волков, который выпустил книгу диалогов с Евтушенко, именно по просьбе Евтушенко, поскольку у Соломона есть книга о Бродском, то Евтушенко хотел такую же книгу Евтушенко сделать. И он сказал, что он 3 дня записывал эти беседы, и Евтушенко постоянно плакал, потому что это было абсолютно трогательное дело. Кстати, он был плаксивый у нас на стадии свободы, он зачитывал свою книгу «Детский сад». И он сказал, что никто не подсматривал, потому что я буду плакать. Такой он был. Вообще, он был, конечно, интересным человеком и яркой личностью. И я думаю, что его не забудут, его вспомнят. Вот еще как можно сказать. Потому что он очень хорошо понимал стихи. Вот у него были стихи века, его антология. Поразительно, как он точно выбирал авторов оттуда для этой антологии. Короче говоря, это такая драма, которая совершенно не нужна была между Евтушенко и Бродским, потому что они друг другу не перечили и находились на разных территориях. Жалко, что они не сошлись.
Но Евтушенко, он переживал какую-то такую трансформацию, которую переживали Стругацкие, например, от «Страны багровых туч» до «Града обреченного», то есть от некой такой идеалистической и даже детской восторженности до совершенно страшных, тяжелых таких переживаний, которые в этих книгах
были. Евтушенко был такой же, как и все. Его первые стихи были о Сталине. Они были напечатаны, я не помню где, в какой-то газете советской. И это были просталинские стихи. Конечно, он произвел огромную эволюцию. И как все шестидесятники, а он был шестидесятник пар экселянс, вот это он как раз и отражал 60-е годы во всей своей полноте, то, конечно, для него это были огромные разочарования в том, что весь этот мир, ну, это был сталинский мир. То есть он считал одно, что надо заменить Сталина Лениным. Это были многие-многие такие люди. Это, я все время повторяю фразу Солженицына. Коммунизм надо строить в людях, а не в камнях. И Евтушенко так считал. И Евтушенко был страстным поклонником кубинской революции. Я, кстати, слышал, как он говорил по-испански с кубинцами. Очень здорово, между прочим.
Он Фиделю посвящал стихи. Там,
целая все серия. Время. Он был... И он был таким революционером, и с точки зрения многих западных интеллектуалов, он был представителем, ну, таким сахаром от поэзии. Немножко разное время, но идея та же. Я прочитал Мисима, знаменитый японский писатель, выступил в защиту Евтушенко, которого преследует КГБ. Представляете, где имение, где вода, как это далеко друг от друга. Но, конечно, он был постоянно, пытался быть в центре событий. И это плохо оказалось для его поэзии. Я не могу понять, мама нейтронная бомба, но не могу я читать эту поэму. Хотя Новодворская считал, что она очень хороша. Ну, не знаю, поздние стихи Евтушенко – это, конечно, не тема для обсуждения. Но это печальная правда для многих. Поздние. Хотя, конечно, Гёте писал стихи до смерти, он умер очень в зрелом возрасте. Но Евтушенковские стихи были все больше похожи на речевки. Он все время старался втиснуться в эпоху. Он всегда отражал эту эпоху и, задрав штаны, бежал за комсомолом. Из этого тоже, конечно, ничего хорошего не получалось.
А у Стругацких? Поздние Стругацкие?
Знаете, я считаю, что поздние Стругацкие пытались избавиться от того, что были ранние Стругацкие.
От это «Страны багровых просто. Туч»?
Ну, «Страна багровых туч» — это уже совсем детская книжка. Но, в принципе, вот «Возвращение», да, где показано, как общество полудня, мир полудня. Он ведь всюду мерцает в книгах Стругацких, в том числе и поздних Стругацких. Мир полудня – это тот мир, в котором мы все хотели бы жить. Вообще, это ужасно трудно изобразить утопию. Антиутопию может писать каждый, потому что все мы знаем, чем это кончается, как говорил Бродский. А вот утопию очень трудно придумать. Они придумали эту утопию. И это тот мир, в котором они сами хотели бы жить. И когда они стали разочаровываться и выпадать из этой парадигмы, то мне ее осталось жалко. Ну, конечно, «Хромая судьба» или «Град обречённых» — это все такие постутопические книги. Но я не верю, что это лучшее творчество Стругацких. На мой взгляд, средний период — это самый хороший. И вот и все эти его «Жук-муравейник», «Муравейники», ну и, конечно, «Улитка на склоне великая». И вот эти вот средний период Стругацких, по-моему, самый плодотворный был.
В «Граде» ведь в финале они достаточно прямо высказались, потому что это фантасмагорическая история, там антигород и так далее. А в финале, когда он возвращается, там как раз фигурирует Сталин. Фигурирует статья, газета. И это очень прямой образ в очень непрямой книге. Очень непрямом
это меня и пугает, что как бы они сделали выводы, а все их лучшие книги выводов не делали. И мы не знаем, кто прав в «Улитке на склоне». Это как раз самое интересное в ней, что правда, там действуют неандертальцы и люди будущего. Это такие коммунары. Да? Но там еще есть женщины, которые не имеют отношения ни к тем, ни к другим. На чьей стороне мы должны быть? И выясняется, что герой становится на сторону неандертальца. Вы представляете, какая-то парадоксальная мысль, которую непонятно как жить, что и между будущим и прошлым герой выбирает прошлое. По-моему, это совершенно замечательная парабола, которая там описывает наши отношения с будущим. Это относится к нам, ко всем, потому что нас будущее не может не пугать. А молодых Стругацких будущее привлекало. Поэтому я, когда в детстве читал Стругацких, я их читал, сколько себя помню, мне всегда казалось, что я вырасту и окажусь в том мире, который описывали Стругацкие. Почему я считаю, похожее произошло, но скорее он в Америке, чем в России. Так что вот это вот «Град обреченный», он мне показалось несколько измученной книгой. Она менее собрано менее стремительно, чем ее другие книги. И она перегружена всякими смыслами, которые пытаются туда вставить. Мы понимаем, что это эксперимент. Нам объяснили вообще, что к чему. Но когда рисуют кошку и подписывают кошка, то становится немножко неловко. Короче говоря, это не мои любимые Стругацкие. Но я их люблю за все остальное.
Аркадию Стругацкому исполнилось 100 лет. Вот как раз тут были. Как вы считаете, он в России сегодня, Стругацкий, это уже запрещенная литература? Или
я
пока
не
еще
знаю.
Нет?
Я не знаю, насколько она запрещенная, но я знаю, что ее нельзя запретить, потому что ее все читали. Это как с копирайтом на хорошие стихи. Их нельзя копирайт вести, потому что все их знают наизусть. И Стругацкий как раз вот это тот самый случай, когда великая массовая популярность Стругацких, огромная, она превратила их в гуру общества. Понимаете, ну, скажем, не Сахарова-Стругацкий скорее влияет на советского человека или постсоветского человека. И поэтому запретить их, конечно, можно. Если, знаете, я думал, что нельзя запретить Аллу Пугачёву. Оказалось, можно. То есть для этого режима нет ничего невозможного. Но такое уже было. Понимаете, меня мучает больше всего то, что я все это уже видел. Стругацкие же были запрещены. «Улитка на склоне» была вторая часть, и она запрещена. Да вообще, «Сказка о тройке» ходила в самоздате. Стругацкие были диссидентскими авторами, хотя они как раз... Если кто-то и оправдывал коммунизм, то это именно Стругацкие. Вот молодые Стругацкие, они показали, что такое счастливая жизнь. Это свободный труд свободно собравшихся детей. Не людей, а детей. Потому что все герои ранних Стругацких — это были такие незнайка на солнечном городе, но незнайка для старшеклассников, а не для младших классников, не для учеников младших классов. И в этом отношении Стругацкие были свои. Именно поэтому, я думаю, они так... Не... Их книги соответствовали развитию общества, эволюции общества. И вот сейчас они вернулись на ту точку, когда их стали запрещать в России, они тогда уже были очень популярными. И как все в России, все возвращается на свои места. Это ужасно, конечно, потому что место будущее — прошлое. И жизнь утыкается в эту пустоту вместо прошлого, вместо будущего, и возвращается к себе куда-то. 37-й год, я не знаю, какие-то сталинские вещи. С сегодняшнего дня мои книги запрещены в России. Продажи в любых магазинах книжных. Но, понимаете, дело в том, что я же все это видел, все это было. Я от этого уехал полвека назад и вернулся точно в эту же точку. И вместе со мной возвращается гигантская страна. И этому, конечно, нет прощения.
А Пелевин, он находится в такой выгодной состоянии? То ли он есть, то ли его нет. Вот у него сейчас выходит новая книга, но Пелевин никто уже давно не видел. Это миф. Селлинджер тоже в свое время уходил и был отшельником, но считается, что он как раз хотел привлекать к себе внимание и даже там ругался с журналистами, когда в этом не было какого-то смысла. Ну, то есть это немножко другое отшельничество. А про Пелевина никто ничего не знает, и в наш век цифровых технологий его тоже никто давно уже не видел. Тут появляется новая книга, и получается, запретить его нельзя, потому что он как кот, тот самый кот из эксперимента. То ли есть, то ли нет.
Когда познакомился с Пелевиным в Москве, 90-е годы, мы очень дружно пообедали, выпили. Потом он говорит, дайте сфотографируемся на память. Он говорит, конечно. Взял, надел шапку, надвинул на лоб, темные очки и шарфом замотал лицо. Я говорю, человек-невидимка? Он говорит, это моя мечта. Его невидимкости... Ну, я не могу сказать, что это единственный такой опыт. Ничего, он тоже был таким нелюдимым. И не в этом дело. И вообще, он, конечно, человек со странностями. Он рассказывал, как он писал «Жизнь насекомых». Он говорит, я приезжаю на велосипеде. Мы оба любим велосипед. Мы приезжаем на велосипеде в лес. Выпиваю маленькую водки, бросаюсь в траву и смотрю, как муравьи ползают. Так он написал «Жизнь насекомых». Но дело не в этом, конечно, а дело в том, какие книги он пишет. Это вот ежегодно его труд, который дежурная книга осени. Он написал 25 романов, я подсчитал. Может быть, уже чуть больше. Ну, последний, по-моему, по счетам был 25 романов, я все прочитал. Последний роман я, правда, не смог прочитать. Но мне кажется, что Пелевин вообще это был абсолютно гениальным ответом на перестройку. И в 90-е годы не было писателя, который лучше бы изобразил происходящее, чем Пелевин. Я страстно люблю его книгу «Человек пустота». И очень много других хороших книг он написал. Но с каждым годом все монотонией становится его фантазия. И мир, который он описывает, он какой-то становится скучным. Понимаете, дело в том, что какие бы ужасы ни существовали, но они не должны быть скучными. А мне кажется, что вот у Сорокина, например, мир ужасен, но скучным его точно не назовешь. А у Пелевина появилась монотонность, которая меня очень огорчает. И его отношения какие-то странные, враги у него. Главный враг его — это феминизм. Как-то что-то странное в этом всем есть. И, и юмор его куда-то исчез. Он был очень смешным писателем. У него... Я помню, мы с ним встретились в Нью-Йорке, он говорит, я пишу новый роман. Я говорю, ну, приведите что-нибудь смешное. У меня, говорит, а там есть авианосец. Знаете, авианосцы называют по фамилиям всяких начальников, адмиралов, а у меня будет по фамилии название произведения. И говорит, как же вы будете называться авианосец? Говорит, ну, как у Достоевского, идиот. Нет, у Пелевина была масса смешного, и я ему очень благодарен за то, что он есть. Так что каким бы он ни был сегодня, ну, не будем забывать, что он написал. Он написал огромную полку книг, и там много найти можно очень хорошего.
А когда ваше общение прервалось?
Дело в том, что писатели не прощают критики. И когда я прочитал Generation P, то она показалась мне не такой, не изящной, не элегантной.
Сейчас
но
Да, вот.
Не моя любимая книга, но вот книги, и я написал, что такое обидное, или я послал ему, извиняюсь за то, что за искренность, но больше мы не общались. Но книги его «Желтая стрела», вот, сборник рассказов. Я горжусь тем, что благодаря мне он получил первую награду, Букеровскую премию, малую Букеровскую премию. В 93-м году я был как раз членом Букеровского жюри, и я купил сборник рассказов Пелевина и подарил всем членам жюри в Лондоне. Они за ночь прочитали и дали премию. Нельзя было дать за роман, потому что была малая премия, но за рассказы он получил. А жюри было «Будь здоров». Влада Куджава, например. Там были еще те люди. Так что Пелевин прилетел как звезда. Но он по-прежнему существует. Как и Сорокин. Эти два писателя, которые, на мой взгляд, выделяют литературную жизнь России.
С Сорокином вы поддерживаете отношения, да, сейчас?
Да, мы очень дружеские. Я Сорокина знаю с 90-го года. Недавно приезжал к нам в гости, перед Новым годом как раз был. Нарисовал мне Гоголя. Он прекрасно рисует.
День
я о нем пишу с 84-го года. Я писал о каждом из сочинений. И мне они все нравятся.
День опричника. Вот это книга предсказания?
Да, еще какая. Интересно с этой книгой. Дело в том, что... Ну, конечно, все знают, что Сорокин предсказывает будущее. Я к нему приставал сейчас, говорю, когда война кончится. Он говорит, ну, то я говорю, не, когда война кончится. Скажите прямо, он говорит, в 25-м году. Да, это Бог, чтобы он оказался прав. Но День опричника еще интересен тем, как он написан. Об этом я как раз спросил Сорокина. Говорю, как вам удалось так стилизовать язык? Вот древний язык, с одной стороны, все понятно, с другой стороны, это остраненный язык. Он говорит, у каждого русского человека хранится язык Ивана Грозного. Стоит опустить вот эти блоки, которые закрывают старый язык, и он польется сам. Говорит, мне не составляло никакого труда говорить на языке опричников. Говорит, у каждого эти вот опричнина, она сидит в душе, в языке каждого русского человека. Интересно, правда?
Что вы почувствовали, когда ваши книги стали запрещать? То есть это как у Брэдбери «Фаренгейт», вот ощущение писателя, у которого книги запрещают, заматывают там чуть ли не изолентой и так далее.
Вы знаете, я почувствовал себя второгодником. Это постоянная моя эмоция, потому что я же хорошо учился, а меня оставили на второй год. Потому что я, когда я приехал в Америку, была ситуация точно такая же. Никому не приходило в голову, что твои книги могут печататься в России. Ну, как это совершенно исключено в Советском Союзе тогда еще. И мы все с этим жили, мы это знали. Мы печатались на Западе, в Европе, в Израиле, где угодно. Ну, книги жили своей судьбой. Но никому не приходило в голову, что они будут печататься в Советском Союзе. И когда стали книги выходить в России, мне казалось это естественным. Потому что, может быть, самое важное достижение – в культурной сфере перестройки заключалось в том, что мы объединились два русла культуры – мигрантская и советская, российская. И они стали одним руслом. Это же большое событие, огромное историческое событие, революция. А теперь они опять разошлись, и опять русло. И вы знаете, сначала я как-то не то что огорчился, смешно мне стало. Ну что ж, все сначала, опять книги запрещать, опять самоздат, опять все. А теперь я уже потихонечку привыкаю, тем более, что я нашел издателя, или он меня нашел, мы нашлись друг друга с Георгием Рушадзе, который казался совершенно невероятным человеком. Он сдает книги, как другие сдают газеты. Я ему прислал перед Новым годом книжку, после Нового года она уже вышла в бумаге, вот, фашизмом мы вышли. А сейчас вот он выпустил первый том его собрания сочинений и пятитомника. И причем все это делается на высоком уровне. Эта книга три корректуры выдержала. Это, надо сказать, большое достижение в наше время, когда вообще никто ничего не читает. Так что я чувствую себя абсолютно там же, где я был. В старости я пришел в молодость. Не знаю, омолодит ли это меня, но это очень, с одной стороны, грустно, с другой стороны, привычно.
Спасибо вам, Александр Генис был с нами сегодня на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, Вадим. Всего хорошего. Всегда рад с вами беседовать.